Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. Моя дорогая коллега, соведущая Кира Лаврентьева сегодня с нами на связи. Привет, Кира.
Добрый вечер.
А в гостях в нашей программе также на связи иерей Илья Пятибрат, клирик храма Великомученицы Параскевы Пятницы в Качалове, города Москвы. Это юго-западное викариатство. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я напомню нашим радиослушателям и отчасти вам, батюшка, что в этой программе мы с Кирой говорим со священником о его пути к священству, но не просто формально вот к событиям принятия сана, а к тому мировоззренческому выбору, который человек совершает, дерзая вот, подавать прошение о рукоположении священники. Это часто путь вопросов, иногда сомнений, и даже, как мы часто выясняем, даже если, казалось бы, путь простой, прямой, из школы в семинарию, потом в священники, это все равно путь каких-то вопросов о себе, о Боге, об отношениях с Богом, которые человек себе задает и решает. И нам кажется, что вот те вопросы и те ответы, которые для себя нашел человек, все-таки ставший священником, могут оказаться полезными, интересными, релевантными опыту всех остальных людей, тех, кто уже верит в Бога, или тех, кто задает себе вопросы о Боге, или ищет путь в церковь. Вот об этом бы с вами сегодня хотелось поговорить.
Отец Илья, когда мы готовились к программе, обратили внимание, что вы получали образование в музыкальном училище при консерватории Чайковского, затем в Российской академии музыки имени Гнесинов. И что удивительно, буквально через год вы поступаете в Российский православный институт святого апостола Иоанна Богослова. Мы обратили внимание, что среди наших гостей вообще, в принципе, немало священнослужителей с музыкальным образованием, профессиональных музыкантов с дипломом музыкальных училищ и консерваторий. Чем в вашем случае обусловлен переход от музыкального образования к богословскому? Это было что-то такое логичное? Или это событие какое-то повлияло на этот выбор?
Вы знаете, этот вопрос, да, требует долгого и длительного ответа, и сейчас я попробую коротко рассказать, как же это все происходило.
Ну, во-первых, прямым мой путь...
Да, хорошо. Во-первых, прямым мой путь... Назвать мой путь точно нельзя прямым, потому что я родился, в общем-то, в 70-е, когда, ну, о Боге широко и не знали. В церковь много не ходили. Я родился в семье неверующих людей, служащих, и, в общем-то, о Боге долго ничего не знал. Ну, знал из какой-то там официальной прессы, говорили, что вот есть такая секта или есть такие люди, которые вот ходят куда-то, молятся кому-то, вот верят в Него и пытаются получать оттуда что-то. Вот. Поэтому нет, прямым путь точно не был. Мало того, я могу сказать, что какую-то часть своей жизни, отрочества, юности, я был даже богоборцем. Я, скажем так, в те времена учащиеся музыкальных училищ, музыкальных вузов часто подрабатывали в церкви. Это была некая такая подработка, которая давала денежку. Вот. И это было широко распространено, пели на службах, и зачастую это были именно не верующие люди, а наемники, да, наемники. Те, кого нанимали за денежку, те, которые, в общем-то, участвовали и пели на службу. И вот когда я начал, скажем так, как и другие студенты, подрабатывать таким образом, ходить на эти службы, сначала... В общем-то, действительно, я считал, что кто такие верующие люди? Это люди слабые. Я-то вот шел ровным путем по своей жизни, считал себя человеком умным, способным, даже талантливым. Вот. Считал, что, в общем-то, все в этой жизни я могу реализовать сам, своими трудами, своими какими-то действиями. А верующие люди — это люди слабые, которые сами ничего не могут, и поэтому они приходят к какому-то Богу и говорят: «Боженька, дай, Боженька, помоги». И действительно так я считал, ну, может быть, до 18-19 лет. Вот. Что произошло потом? Потом произошло крещение. Крещение, которое тоже не было осознанным. Дело в том, что вот какой-то студенческой компании мы поехали на дачу в поселок Удельное. Там есть очень красивый храм, деревянный. Вот. И вот как-то вот находились там несколько дней, вот и как-то утром мои друзья мне говорят: а ты крещеный? Я говорю: нет, а давай тебя покрестим. Я говорю: а давайте. Вот. И таинство крещения, честно говоря, я не очень хорошо помню, потому что оно не было для меня важным в тот момент.
Но ведь у многих действительно таинство крещения проходит в полузабытие, потому что человек до конца не понимает вообще, что это за таинство и зачем он это делает. Особенно в советское время, так это вообще было обычной практикой. Где-то покреститься и, в общем-то, забыть об этом.
У меня было именно так. Где-то покреститься и забыть об этом. Вот, по окончании музыкального училища я отслужил в рядах вооруженных сил, в ансамбле «Песни и пляски» Московского военного округа. В общем-то, служба была легкая, интересная, и по моей профессии я был солистом ансамбля «Песни и пляски» Московского военного округа. И после этого, это же были как раз 90-е годы, вот я служил в 91-92-м, страна менялась, страна становилась на коммерческие рельсы, вот, и будучи человеком, в общем-то, деятельным, я подумал, как можно совместить, скажем так, мое музыкальное образование с тем, чтобы, в общем-то, каким-то образом утвердиться в этой жизни. Вот. И я начал заниматься, работал в Международной федерации художников, профессиональном творческом союзе художников и графиков России, и занимался организацией гастролей, вывозов коллективов за рубеж. Это были хоровые, танцевальные коллективы, это были, соответственно, поскольку это Международная федерация художников, это были выставки картин, вот, которые, в общем-то, я организовывал в различных странах Европы, в основном сначала это была Италия, а в дальнейшем укрепился и осел в Финляндии. Осел в Финляндии и занимался организацией гастролей хоровых коллективов, танцевальных коллективов и организацией выставок картин. И вот здесь вдруг, когда я там находился уже почти 3 года, я начал понимать, что все хорошо, все замечательно в моей жизни. То есть я состоялся как специалист, у меня есть какие-то перспективы дальнейшей деятельности, но чего-то в моей жизни не хватает. Чего, я даже сразу не понял. А дальше произошло событие, казалось бы, незначительное, обыденное, но которое очень сильно заставило меня заглянуть в себя. Дело в том, что я снимал там дом, и моим соседом был финн светского происхождения Ярви Юхансон. Вот его имя я запомнил всегда. Вот, он был программистом, компьютерщиком. С понедельника по пятницу он трудился, суббота-воскресенье он отдыхал. Мы всегда с ним здоровались при встрече. И вот так вот встретились мы с ним на пути, поздоровались. Я посмотрел в его глаза и вдруг понял, что они мертвые. И вернувшись домой в этот день, я посмотрел на себя в зеркало. И вдруг я понял, что мои глаза тоже такие же, пустые. И тогда я задумался, чего же не хватает в моей жизни. Все хорошо, все есть, но чего-то нет. Нет жизни. И, вы знаете, удивительно, но какой-то такой маленький и не очень, может быть, значимый и не очень умный факт моей жизни заставил меня заглянуть внутрь себя и... Вдруг я понял, да, я хочу к Богу. Я хочу к Богу. А как я попаду к Богу? Ну, я деятельный же человек, вы знаете, да? Я уже об этом говорил. Вот. Как я попаду к Богу? И тогда я вспомнил действительно о своей, скажем так, музыкальной юности, о том, как я ходил и пел на службах. Я знал, что существуют такие регенты, это церковные дирижеры, которые руководят этой службой. Вот. И тогда я решил, что, наверное, мне стоит стать регентом. Потому что каким образом я еще подберусь к Богу? Я открыл интернет, вернувшись в Москву, там у меня как раз была такая пауза, в которой я вернулся в Москву, я открыл интернет и начал смотреть богословские институты. И я нашел Свято-Тихонский богословский институт, почитал, какие там требования, и понял, что никуда там не примут, потому что я не знаю ничего, кроме одного. То есть я обладаю музыкальным образованием. Я могу попытаться поступить на регентование в Свято-Тихонский православный институт тогда, сейчас это университет. Вот, что я сделал. Я пошел, сдал экзамены и поступил в Свято-Тихонский богословский университет. Вот, но понимаете как? Поступил, начал что-то познавать про Бога, Но я еще был совершенно светский. Я позволял себе около института стоять в шортах с банкой пива в руке, с сигаретой в другой. Я толком не знал, кто такие священники, для чего они нужны, как к ним обращаться. Целовать руку священнику для меня было каким-то еще внутренним противлением. И, естественно, имея такой внешний вид и такое внешнее поведение, через несколько месяцев в этом институте мне сказали, что, молодой человек, вы, наверное, ошиблись с дверью, вы не очень подходите для этого учебного заведения, и вам бы хорошо с этим учебным заведением расстаться. Я действительно расстался с этим учебным заведением, но оттуда Господь дал мне вынести одну очень главную и важную вещь в моей жизни. Там я познакомился со своей будущей женой, со своей матушкой. Вот. И мой путь к храму продолжился уже через нее. Дело в том, что матушка на тот момент являлась уже регентом храма священной мученицы Параскевы Пятницы в Качалове, где с некоторого времени и до сих пор, уже в течение 20 лет, в разных ипостасях, в разных качествах я пребываю. И она меня привела в свой храм и привела в свой хор, где я, в общем-то, и занимался церковным пением. Прошел год, священники этого храма, их было много, присматривались ко мне. И через год меня спросили, а ты хочешь в алтарь? Я сказал, я не знаю, а что там делают?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иерей Илья Пятибрат, клирик храма Святой Великомученицы Параскевы Пятницы в Качалове, города Москвы, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Мы продолжаем наш разговор, ну, на интригующем месте. Остановились мы, когда вас позвали в алтарь, а вы спросили, а что там делают? Так, а что было дальше?
А дальше я вас принял за послушание, скажем так, то, что мне предложили, и вошел в алтарь. Толком, опять-таки, не понимая многих вещей. Но, вы знаете, уже год, находясь на клиросе, внутренне я наполнялся какой-то, в общем-то, действительно каким-то пониманием, первичным пониманием того, что внутри алтаря происходит что-то очень-очень важное. И, несмотря на свою светскость, в алтарь я уже вошел с осознанием не только послушания, но и большой ответственности того, что со мной происходит. Со многими путь к священству и вообще их путь происходит благодаря. У меня, скорее, это было вопреки. Но это вопреки было очень важным для меня. И впервые я начал задумываться о том, что ничего случайного не бывает. И то, что путь к Богу, возможно, не будет ограничен только пением на клиросе, а, возможно, здесь что-то важное и интересное. Но, опять-таки, тогда я мог подумать о диаконстве. Опять-таки, наличие голоса, наличие музыкального образования – это было приятным таким дополнением к моему желанию начать служение. Вот. Но и к этому я шел достаточно долго. Не то, что даже шел. Ответственность, которая возлагается на священнослужителя, я видел, я наблюдал. У нас на тот момент было 8 священников и 3 диакона. Достойнейшие люди, которые все сейчас, вот на данный момент, стали, разошлись, потому что это храм Благочиния, вот, это как кузница лучших. И сейчас все люди, которые на тот момент были священниками, деканами, они настоятели храмов в нашем районе. Вот, и кто-то сумел построить свои храмовые комплексы.
Ну, вы начали про диаконство, ну, не про диаконство рассказывать, а про то, что вот вы максимум, о чем могли помыслить, это о диаконстве.
Да, это действительно так, потому что осознание собственного недостоинства, неготовности и необразованности, конечно, могло меня максимум привести только к помышлениям о том, чтобы быть священнодиаконом. Вот. И в этот момент я уже учился в Российской академии музыки, в общем-то, получал высшее музыкальное образование, и поэтому подумал о том, что, наверное, можно попробовать совместить мои первые духовные опыты и мое музыкальное образование с тем, чтобы послужить уже в новом качестве, в качестве священнослужителя. Вот. И на этой позиции, между прочим, я стоял очень долго, потому что и диаконом я в результате прослужил 9,5 лет.
В историях священников, которые рассказывают о своем пути к вере, вере о пути к священству, всегда вот этот момент пребывания в диаконском чине, он несколько противоречив. Для кого-то это период очень светлый, благодатный, когда ты как ребенок ходишь на, с помощью родителя, на руках родителя, и свет и радость только как бы исходит от тебя и для тебя, и, в общем-то, весь благодати Божьей, да? А для кого-то это, наоборот, период ожидания, напряжения, когда же будет рукоположение, либо страха перед рукоположением, либо жизнь с очень сильным ощущением своего недостоинства, но в то же время с желанием рукоположения. Ну, то есть, как и все люди разные, так и проживание диаконства, оно тоже разное. Вы можете рассказать вот об этом девятилетнем периоде, практически 10 лет вы были диаконом. Что это за жизнь у вас была? Это же огромный период жизни.
Вы знаете, я хочу начать с самого момента рукоположения в диаконство. Вот. Я много слышал от других людей о таинстве хиротонии. Я ждал диаконской хиротонии, я ожидал чего-то большого в этом таинстве. И вот, вы знаете, у меня было ощущение легкого разочарования или недополучения. В общем, я ожидал от самого таинства рукоположения больше, чем я ощутил. И недополучив что-то в самом таинстве хиротонии, я начал искать это в самом служении. И действительно понял, что диаконское служение достаточно полное. Я понял, что в диаконском служении можно очень серьезно расти. И личностно, и музыкально, потому что на самом деле это тот пласт служения, который зачастую в нашей церкви недооценен, что ли. Так получилось, что вот у меня тоже есть много знакомых священников и священных деканов, которые получили музыкальное образование, учились вместе со мной в Межляковском училище, и в дальнейшем стали священниками и деканами, протодеканами. Так вот, этот пласт действительно, мне кажется, недооценен. Почему? Потому что для многих священников диаконство проходит как некий такой промежуточный и достаточно быстрый этап. Наверное, в их случае это хорошо. Для меня мой путь был наиболее, скажем так, приемлемым и удачным, потому что, во-первых, вот я... До того, как я пришел к священству, я успел, скажем так, вырасти за эти 10 лет, узнать что-то о Боге, получить, в конце концов, образование и проникнуться этой жизнью. С другой стороны, я сумел многие вещи в диаконском служении воплотить и какие-то привнести туда, скажем так, моменты своего музыкального образования.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер» иерей Илья Пятибрат, клирик храма Святой Великомученицы Параскевы Пятницы в Качалове, это в Москве. На связи с нами также моя коллега-соведущая Кира Лаврентьева. У микрофона я, Константин Мацан. Не переключайтесь, мы продолжим после маленькой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера».